Я всех приветствую. И сегодня Латвийское радио 4 гостит в музее Суты Бельцовой, где продолжается выставка, посвященная поэзии танца. Так в названии и написано: Айседора Дункан, Раймон Дункан и традиция пластического танца в Латвии в начале 20 века. Но, естественно, я встречаюсь с директором музея Натальей Евсеевой.
Добрый день.
Очень многие журналисты уже рассказывали об этой выставке, но мне бы хотелось сегодня включить в нашу беседу событийность, а в музее пройдет концерт, и нужно успеть записаться на него, потому что здесь немного места. И начать нашу беседу я хочу с первого портрета, автопортрета, который в большом выставочном зале музея находится по левую сторону при входе. И я понимаю, что только сейчас осознала, с чего начиналась вообще эта выставка, вернее, ее идея, и почему этот автопортрет из частной коллекции находится здесь, в зале, где вообще-то царят танцующие женщины, айседоры, наши латвийские танцовщицы, все в таких специальных нарядах для танца. И тут вдруг этот человек с ножницами и чайником.
Да, действительно, я могу поделиться. Идея этой выставки, как ни странно, началась как раз с автопортрета французского, ну, как сказать, это художник японского происхождения, принадлежащий парижской школе модернизма начала 20 века, Цугухара Фужита, который был очень важен для Бельцовой. И так вышло, что я знакома с владельцем этой работы, владелицей, и была свидетелем того, как она приобрела эту работу в Париже. И я поняла, что, ну, нет вариантов, эту работу обязательно надо показать в Латвии. Это первый оригинал художника Фужиты здесь, в Риге, и художник, который так был важен для Бельцовой, должен появиться в экспозиции нашего музея. И эта идея соединилась с моими давними планами, много работая с материалами музея письменности и музыки. Теперь он поменял название на Национальный музей письменности и музыки. Я видела фотографии, прекрасные фотографии Беатрисы Вигнера и ее учениц школы, которой она руководила в начале 20-х, в 30-е годы. Ну, об этой школе я знала и потому, как Татьяна Сута, дочь художников, когда-то начинала в раннем-раннем детстве свое знакомство с искусством танца именно там.
И... То есть до академической школы была вот эта свободная, новаторская.
Совершенно верно. И этот богатый материал, эти фотографии невероятно красивые. Мне тоже хотелось включить. И тут как бы все совпало, все сошлось. Я знала о том, что Фужита танцевал в свое время, прежде чем стать, ну, такой звездой парижской богемы. По приезду в Париж незадолго до Первой мировой войны он познакомился с Раймондом Дунканом, братом известной танцовщицы Айседоры. И вместе они водили хороводы. Есть замечательные кадры старой хроники, где они танцуют вместе с другими танцовщиками в туниках, напоминающие античные такие балахоны. Но вот так родилась эта идея, а потом мы соединили как бы наши усилия с историком танца Валдой Видземнице, которая как раз в этом году на тот момент готовилась к изданию, и вот в этом году вышла ее диссертация в печатном виде, в виде книги. В ней, может быть, не так много иллюстраций, это жаль, но вот наша выставка, можно сказать, дополняет тот визуальный ряд, о котором словесно в своей книге рассказывает Валда Видземнеца. И здесь мы можем увидеть и такой контекст, скажем так, помимо конкретных танцовщиц из Латвии, о которых мы рассказываем, и их школах, которые здесь были.
То есть это было модно?
Очень. Это, ну, настолько, на самом деле, невероятно актуальный феномен искусства начала 20 века. Это время, когда искусство танца как таковое оформляется в искусство, в один из видов искусства. Это то, что своей целью ставила Айседора Дункан. Ведь до этого, по сути, танец это был, ну, был в разряде развлечений. Для обычной публики это были какие-то, ну, уличные варьете, скажем, кабаре, ну, скажем так, низкого уровня развлечения. Для аристократической публики это был балет, но это все равно было как некое шоу, некое развлечение. А сделать искусством, именно искусством, танец и поставить его на одну ступень с остальными видами искусства удалось именно ей. И как бы балет в начале XX века не старался как бы дистанцироваться от всего того, что несла в своем учении Айседора, иногда называя это некой профанацией, дразня этих девушек босоножками, которые действительно вслед за Айседорой танцевали босиком. Тем не менее, балет, искусство балета испытало очень большое влияние. Школа Айседоры Дункан, школу пластического танца, Михаил Фокин тому подтверждение, и Дягилев в свое время говорил, что без Айседоры не было бы русских сезонов, и не было бы балета такого, которым его представили публике в Париже, и затем впоследствии все те изменения, которые произошли в этом искусстве. То есть это более свободное движение тела, это больше эмоций. Техника потом приросла к этому. Да? Если мы вначале знаем по цитатам Айседоры, по ее высказываниям, что ни одно движение тела не должно быть настолько сложным, чтобы его не мог... Ну, его должен быть уметь исполнить любой. То есть оно не должно быть очень технически сложным. И балет ей казался чужд самой анатомии человека, самой физики движения. Он, наоборот, сковывает и делает все движения неестественными, как ей казалось. То впоследствии балет обогатился именно вот этой пластикой, именно вот этим свободным духом, импровизацией, всем тем, что он несло в себе вот именно учение, можно так сказать, Айседоры.
И теперь это контемпорари и так далее, этому обучают тоже в академиях, и ставят шоу, и все кажется, что так просто, и каждый может это сделать, но вряд ли.
Конечно, нет. И даже видно по фотографиям тех танцовщиков 20-х годов, в частности, вот из школы Беатрисы Вигнера, Анны Кере и Анны Ашманы, ну, они в таких позах, которые, ну, сегодня, пожалуй, только балетные люди могут исполнить, или какие-то занимающиеся акробатикой и гимнастикой люди. Это то, о чем я говорила, что техника потом приросла, и, конечно, их тренировали, чтобы они физически развивали свою пластику.
И вообще спорт вошел в моду ведь тоже тогда. Абсолютно. Я вспоминаю какой-то старый журнал, листала и увидела там фотографии даже обнаженных, танцующих на пляже, и рядом как нужно делать зарядку, как женщина должна себя держать в форме, как качать пресс. Ну, в общем, все это как-то было тенденцией.
Да-да, а Айседора сама считала, что... Ну, здесь мы даже по фотографии мы видим, ну, 90% это девушки, это женщины, да, мужчин здесь очень мало в этом направлении. И Айседора сама говорила, что эта школа танца, она как нельзя лучше раскрывает женскую природу, помогает ей развить вот свои качества, ну, какой-то гармонии, женственности, пластики, все то, что, ну, у нас ассоциируется вот именно с гармонией и именно женственностью.
Вот тут я должна задать вопрос, может быть, и о самой Александре Бельцовой. Она любила танцевать?
Ну, известно, что в детстве на родине, там, где она жила вместе со своей семьей, они устраивали домашние такие балы, карнавалы. Все очень хорошо музицировали, играли на нескольких инструментах, пели, хороший голос, и у нее он был. Но вот что касается танца, нет свидетельств того, чтобы она серьезно этим занималась. Никогда, нет.
Но ведь не зря дочку в танцы отдали.
Да, что-то там, какой-то ген обязательно наверняка выстрелил. Но я могу упомянуть, что и внучка, одна из внучек Татьяны Суты тоже серьезно занимается, не знаю, как сейчас, но занималась contemporary танцем и выступала в Германии, там, куда они эмигрировали вместе с семьей. Одним словом, эта традиция продолжается, я надеюсь. Кто знает, как еще она может продолжиться в будущем. И здесь уникальный материал мы собрали, и рассказы об этих танцовщицах, которые сегодня, может быть, малоизвестны, и цитаты из Айседоры Дункан и Раймонда Дункана, который остался в какой-то мере в тени своей известной сестры, но начинали они вместе свой путь, и их, вот, можно сказать, философия, она формировалась в таком тандеме, и остальные члены семьи тоже были очень вдохновлены этой идеей и черпали вдохновение в античном танце, в античном наследии, ну, в какой-то мере копируя, может быть,
позы, да, иногда.
Позы, да, росписи на вазах и керамике, которые они могли видеть в музеях. И впоследствии, вот ближе уже к 20-м годам, о которых по большей части идет речь на этой выставке, эти учения Айседоры, оно уже сплелось с тем, что параллельно происходило в Германии, например. школа экспрессионизма в танце, экспрессионизм, который нашел проявление и в театре, и в кино, и в искусстве, как мы знаем, в танце тоже имел свое проявление. Да? То есть это могло быть уже исполнение движений и без музыки. И главное здесь экспрессия, та выразительность, которую экспрессионизм в себе несет.
Чистый жанр, да?
Да. Например, тени, которые мы знаем, как в кино немецком или в театре использовали художники активно, тоже и в танцевальных номерах включаются как дополнительный компонент. Плюс так называемые экзотические танцы. Была мода на Египет в 20-е, на Восток.
Ну, ар-деко, да?
Да, Восток, ну какие-то, может быть, восточного рода проявления, вот вся эта экзотика синтезировалась уже вместе с всем тем, что в своем учении формулировала Айседора и в своих выступлениях демонстрировала публике. И, к сожалению, практически нет видео. Танец запечатлеть без видео очень сложно, представить, как это все было в движении. Но вот...
Поэтому здесь на выставке мы видим уникальные фотографии только, да?
Да, фото. И, по счастью, сохранились такие серии, фотосерии, в которых мы видим развитие движения от одной фазы переход в другую, что позволяет примерно реконструировать, как могло выглядеть этот номер в исполнении.
Ну и костюмы мы видим, да?
Да, да, и это тоже влияние как раз моды, которую привнесла Айседора своими выступлениями. Это античные такие вот одежды, хитоны, туники. И говоря о одеждах, Айседора своими нарядами сценическими вдохновила такого художника моды, как Мариано Фортуни, на создание его известного платья «Дельфос». И здесь на выставке тоже мы можем увидеть.
Как раз хотела сказать, что это за дама в розовом платье?
Да, это «Дельфос», который любезно нам предоставил наш Рижский музей моды. И вот это вот...
Шелк такой плессированный, да, тонкая-тонкая работа.
Это платье можно скрутить в маленький жгут, в комочек, который помещается в кулаке.
И, для... и оно не помнется даже?
Абсолютно. Так было задумано. И это техника, которую не смогли расшифровать, применить...
Раскрыть секрет.
Да, спасибо. До сих пор, на самом деле, то, что производится сейчас, это такие реплики, которые имитируют ту оригинальную технику, придуманную Фортуни. И здесь мы видим, силуэт повторяет как бы античную колонну, и поэтому вертикальные вот эти складочки, они подчеркивают вот этот вертикальный ритм колонны с ее бороздками. И понятно, что женщина носила это без корсета, и Айседора, она скандальная слава, ее выступление отчасти была продиктована и нарядами, которые полупрозрачные облегали ее тело. Но, судя по воспоминаниям очевидцев и ее самой, у нее под этими полупрозрачными одеждами все-таки небольшие какие-то детали одежды, прикрывающие все нужные места, были. Это была такая иллюзия, что она абсолютно обнажена. Какие-то части были прикрыты.
Но это, кстати, тоже балетное ухищрение, сценические, телесное белье, и как бы не видно, но эффект просто скандальный. Да?
Совершенно верно. Это эффект воздушности. Ощущение, даже когда, на самом деле, и это видео можно найти в интернете, здесь мы его включили на выставку, начало 20 века, буквально 20 секунд видео, на котором она исполняет на открытом воздухе перед публикой небольшие танцевальные движения, и она уже в возрасте, она уже там выглядит не молодой, не такой звонкой и стройной, и тонкой, и худой, как на ранних фотографиях, там уже виден возраст и вес, но когда она начинает двигаться, ты понимаешь, что она как будто бы не касается земли. Это феноменально. И это всего несколько... Остается только сожалеть, что это несколько секунд, которые можно видеть на этой пленке. И есть несколько видео, в частности, маленький такой тоже фрагмент мы демонстрируем, где исполняют номер танцовщицы школы Беатрисы Вигнера. Они во многом, и по фотографиям это видно, повторяют движения Айседоры. Они стали практически хрестоматийными. И эта пластика, особая пластика, она читается. Как правило, ты понимаешь, да, это пластическая танцовщица, это та последовательница Айседоры, о которых говорили в начале века.
Несмотря на то, что мы упомянули такой факт, что бывало, что танцевали и без музыки, Но музей Суты и Бельцова без музыки не живет. Частенько здесь случаются и фортепианные, и вокальные концерты. И вот я так понимаю, что сейчас готовитесь к концерту. И, естественно, с концертной программой тоже связаны истории.
Да, совершенно верно. 9 ноября в 4 часа, это суббота, у нас будет выступать команда, которую я сейчас представлю, и исполняться будут песни Густава и Алмы Малер.
Мне кажется, Густава Малера знает каждый и слышал в своей жизни, даже если не ходил в музыкальную школу, колледж и академию. Но вот женское имя Алма как-то, по-моему, редкость.
Да, действительно. Она была тоже музыкантом, и вполне у нее были шансы на хорошую музыкальную карьеру. Но после их брака, который они заключили, условие категорическое, которое поставил Густав Малер, Алма должна была прекратить музицирование вообще. И, по сути, она принесла себя в жертву своему замечательному супругу.
Ну и времена были такие вообще-то.
Ну да. Но в то же время конец 19-го, начало 20 века знает много примеров, когда женщина выходила из этой привычной схемы взять ту же Айседору.
Но не в музыке, конечно. Это был мужской мир.
Согласна, да. Ну, мы как раз попробуем рассказать эту историю. Будут исполняться песни и Густава, и Алмы Малер, исполнители Гунта Гелготе, сопрано, Стейн Шервалдс из Норвегии, и аккомпанемент будет исполнять пианист Айя Кузманы. Айя Кузманы и Гунта Гелготе выступали у нас весной, но вот сейчас в таком обновленном составе они к нам придут снова, и эта история нам показалась очень близкой из-за наших героев. Александр Бельцова и Роман Сута, они находились в таком некотором творческом соревновании, в своем творческом тандеме, скажем.
Хорошо, что он не смог запретить ей заниматься творчеством.
У меня иногда ощущение, мог бы, сделал бы, запретил бы, да, потому что действительно отношения в парах складываются зачастую нелегко, и здесь творческих союзах. И пример Малеров – это как раз история, как могло бы быть, если женщина приносит себя в жертву вот своему гениальному супругу. Но места у нас ограничены, вы уже сказали об этом, запись активно ведется. Еще есть возможность записаться, но советую поторопиться.
Ну, а атмосфера здесь, в этом салоне, как я сказала, большой выставочный зал музея, это всего лишь комната, жилая комната, где жили художники. Ну и обновленный рояль, это тоже оптимистичная новость, он теперь в рабочем состоянии, и теперь его нужно, можно и нужно использовать, и все это происходит. Ну, а выставка продлится?
До конца февраля. Можно успеть тоже прийти. В начале года будут еще мероприятия, о которых мы отдельно будем рассказывать. Но и не дожидаясь мероприятий и концерта, милости просим, приходите.
Благодарю. Буквально с колес сегодня в музее Романа Суты и Александра Бельцова. И спасибо директору Наталье Евсеевой. До встречи в субботу на концерте.
До встречи.